Марина Голубева. Путеводитель по мышлению. Глава первая. В лабиринте извилин. Рождение мысли. Мозг — это сложнейший инструмент, который дает нам возможность не только двигаться и чувствовать, но и мыслить, решать встающие перед нами проблемы. Сэр Чарльз Шеррингтон, один из основателей нейрофизиологии, долгое время изучавший деятельность нервных клеток головного мозга, об этом инструменте сказал очень ярко и поэтично. «Человеческий мозг уподоблю волшебному самоткущему станку, в котором миллионы сверкающих челноков ткут тающий на глазах узор, всегда полный смысла, но не способны просуществовать сколько-нибудь долго, обреченный гармонично смениться новым узором. И так без конца. Если бы можно было это увидеть, это выглядело бы так, словно Млечный Путь пустился в некий грандиозный космический пляс». Главную роль в психической и в том числе в мыслительной деятельности играют клетки мозга, называемые нейронами. Их в головном мозге огромное количество, примерно 1 триллион. И каждый представляет собой сложную фабрику по переработке информации. Каждая мозговая клетка, нейрон, содержит в себе многокомпонентную электрохимическую, микропроцессорную и передающую систему, которая, несмотря на свою сложность, способна уместиться на кончике иглы. Основа наших чувств, представлений, мыслей, электрохимические импульсы, которые с огромной скоростью 100 метров в секунду, 360 километров в час, движутся от одного нейрона к другому, образуя нервные связи, соединяя разбросанные по головному мозгу очаги возбуждения. Нейрон напоминает осьминога, только ног отростков у него значительно больше. Эти отростки и обеспечивают прием и передачу информации. Короткие отростки, которые называются дендриды, по виду они напоминают разветвленное дерево, отвечают за прием информации. Длинное нервное волокно, аксон, за передачу. Длина дендритов и аксонов может варьироваться от 1 мм до 1,5 метров. Между аксоном, передающий сигнал нервной клетки, и дендридом, принимающий, есть очень небольшое пространство — синаптическая щель, через которое электрический импульс пройти не может. Поэтому в момент прохождения сигнала происходит электрохимическая реакция и образуется химическое соединение — молекула, которую называют нейротрансмиттером. Нейротрансмиттеры — это своеобразные мостики через синаптическую щель. Они-то и обеспечивают движение импульса по цепи нервных клеток. Места соединения нервных клеток — синапсы. Это и локализация памяти, и основа мышления. Причем прохождение повторного сигнала по этому же пути осуществляется быстрее, так как есть уже готовый мостик. Но и при повторном прохождении нейротрансмиттер тоже образуется, поэтому чем больше сигналов проходит через нервную цепь, тем прочнее нервная связь, и легче проходит последующий сигнал. Этот процесс похож на строительство брода через реку. Если каждый человек, переходя реку, бросит в нее камень, то с течением времени образуется брод, и переход будет быстрее и легче. Электрохимические импульсы возникают не только в ответ на какие-то внешние раздражители. Важное место в деятельности головного мозга играет его внутренняя активность, выражающаяся не только в обработке поступившей извне информации, но и в продуцировании новой. Каждая возникшая у нас мысль — это вспышка активности огромного количества нервных клеток, которая, в свою очередь, порождает миллионы нервных импульсов, соединяющих различные участки головного мозга, вызывающих многочисленные ассоциации. При кажущейся простоте принципа каскад информации в действительно проходящей через синапс нейронную ткань поистине потрясающий по своему объему и сложности. Образно говоря, это Ниагарский водопад, взятый в микроскопическом масштабе. Каждый нейрон способен ежесекундно принимать сотни тысяч импульсов от других нейронов. Работая наподобие телефонной станции с огромным числом абонентов, микросекунда за микросекундой, нейрон обрабатывает огромный объем поступающей информации и направляет ее по соответствующим каналам передачи. Чем больше мыслей у нас появляется, чем чаще мы заставляем свой мозг работать, тем легче будет протекать наше мышление. Каждая мысль — это результат и источник множества нейрохимических импульсов. Представьте, что после снегопада вам приходится прокладывать путь по снежной целине. Занятие не из легких. Повторно по уже протоптанной дорожке идти легче. И чем чаще ходят по этой тропке, тем легче путь. Больше гарантии, что ее не засыплет следующий снегопад. Именно такие тропинки, дорожки и целые скоростные трассы образуются тогда, когда человек активно использует свой мозг, анализирует, размышляет, решает задачи и сам их перед собой ставит. То есть мы становимся умнее не тогда, когда что-то учим, а тогда, когда думаем. Знания, конечно, необходимы, без них невозможно мышление, так как мозг будет просто лишен необходимой для работы информации. Но сами по себе знания не помогут решить задачу, выйти из затруднительного положения, открыть новый способ деятельности или что-то изобрести. Знания должны быть включены в активную мыслительную деятельность. Разобраться в особенностях даже собственного мышления – очень непросто. Движение наших мыслей часто хаотично и извилисто. Мы можем одновременно думать о нескольких вещах, перескакивать с одной проблемы на другую. Иногда спонтанное течение мыслей заводит нас так далеко от первоначальной темы, что вызывает удивление, и мы начинаем распутывать клубок своих мыслей, чтобы понять, как же мы до этого додумались. Причина этого — нелинейный характер мышления. Английский исследователь Тони Бьюзен назвал естественное неорганизованное мышление радиантным, распространяющимся в разные стороны от первоначальной мысли образа. Представьте себе фейерверк. Взлетает одна искорка — это та вспышка, с которой начинается развитие мысли. Затем эта искорка рассыпается на несколько других — а те, в свою очередь, рождают новые. Так возникает сияющий, разноцветный шар. Это и есть наше мышление. Только искорки — это очаги возбуждения в коре головного мозга, от которых во все стороны идут нервные импульсы, активизирующие все новые и новые очаги. Таким образом, наше мышление — это сложный процесс переработки информации, результатом которого являются мысли, идеи и решения проблем. Тайны двух полушарий. Мы привыкли считать, что основным инструментом мышления является слово, а мысль — это своеобразная внутренняя речь. Это верно, но только отчасти. Информация, которой оперирует наше мышление, существует в двух формах. В виде образов и в виде слов-понятий. Причем язык образов значительно древнее. За обработку этой информации отвечают разные полушария головного мозга. Правое полушарие отвечает за образное мышление, левое — за абстрактно-логическое или словесное. Полушария головного мозга выполняют разные функции, и это в настоящее время общепризнанный факт. Предположения об этой особенности мозга высказывались еще в середине XIX века, но лишь в 50-х годах прошлого века удалось экспериментально доказать наличие функциональной асимметрии головного мозга. Это заслуга нейрофизиологов Роджера Сперри и Майкла Газинга, которые за свои исследования получили Нобелевскую премию. Они использовали метод расщепления мозга путем рассечения мозолистого тела, соединяющего правое и левое полушария для лечения больных с тяжелой формой эпилепсии. Изучение поведения больных после того, как их полушария начали функционировать автономно, позволило Роджеру Сперри утверждать, каждое полушарие имеет свои собственные личные ощущения, восприятия, намерения и мысли, отсеченные от соответствующего опыта другого полушария. Каждое полушарие обладает своей собственной памятью и опытом познания, которые недоступны для воспроизведения другим полушариям. Во многих отношениях каждый из разъединенных полушарий имеет, по-видимому, отдельное самосознание. Левое полушарие контролирует работу правой половины человеческого тела, в том числе правой руки. Оно отвечает за операции со знаками и создание сложных абстрактных речевых конструкций, за логическое мышление, за восприятие ритма и работу с цифрами. Именно в левом полушарии находятся центры письменной речи и математических способностей. Левое полушарие оперирует понятиями, решает задачи посредством четких алгоритмов, соблюдая строгую последовательность операций, действий. У 95% людей именно левое полушарие занимается обработкой речевой информации. Правое полушарие контролирует работу левой половины человеческого тела. Оно отвечает за обработку образной информации и за целостное восприятие мира. В правом полушарии находятся центры образного, интуитивного мышления и художественных способностей. Левое полушарие обрабатывает информацию последовательно, переходя от одного элемента к другому, а правое осознает действительность в единстве взаимосвязи и противоречий, создавая обобщенный, целостный образ мира. Поэтому активность левого полушария позволяет быстро решать задачи, имеющие однозначный ответ и требующие четкой последовательности выполнения действий. А вот для решения задач, не имеющих простого ответа, связанных со сложными проблемными ситуациями, требующих операций с образами, то есть задач творческих, необходима активность правого полушария. Левое полушарие любит конструктивность, постепенность, алгоритмы и логику. Оно извлекает пользу из конкретных примеров. Ему хорошо подходит метод проб и ошибок. Оно учится по правилам. Правое полушарие на конкретных правилах и примерах, по-видимому, не научишь. Ему необходимы богатые и ассоциативные образы, которые оно стремится воспринимать целостно. Именно оно управляет интуитивным познанием и воображением. У нас как бы уживается два человека. Восторженный романтик, оперирующий яркими образами, и рациональный, логически мыслящий прагматик, анализирующий, подсчитывающий, систематизирующий. Конечно, полушария головного мозга не автономны, и между ними постоянно идет обмен информацией. Поэтому каждая отдельная мысль напоминает конструктор Лего, состоящий из образов и слов. Однако мы с вами все же немного кривобоки, так как у большинства современных взрослых людей левое полушарие более активно, нежели правое. В раннем детстве более активно правое полушарие, дети мыслят живыми, яркими образами. Но с началом овладения речью левое полушарие начинает развиваться быстрее и в конечном счете опережает в развитии правое. Особенно большую роль в активизации рационального, рассудочного полушария играет обучение в школе. Ребенок осваивает письменную речь, которая требует строгой логики и последовательного линейного изложения мыслей. Да и сами школьные занятия приучают детей решать задачи логически, поэтапно совершая мыслительные действия. С раннего детства дети замечают, что следование общепринятым нормам поощряется больше, чем фантазия и творчество. Как известно, мышцы атрофируются, если им в течение длительного времени не давать нагрузки. Точно так же ослабевают и способности правого полушария, если их не использовать. Однако ослабление способностей не означает, что их невозможно восстановить. В итоге у большинства взрослых людей мышление управляется левым полушарием. Долгое время оно признавалось значительно более важным, ведь именно это полушарие отвечает за речевую деятельность, которая считалась основой мышления. Правое же полушарие называли немым и отводили ему вспомогательное место в решении задач. Лишь исследования последних лет доказали, что образы играют у мышления не меньшую, а в ряде случаев и большую роль, нежели слова. Любая идея рождается именно в форме образа, а нередко слова нужны только для того, чтобы передать эту идею другим людям. Интересные данные об особенностях работы полушарий головного мозга собраны в книге Николая Николаевича Николаенко «Психология творчества». В течение длительного времени автор книги занимался исследованием функциональной асимметрии головного мозга. Объектом его наблюдений было поведение людей во время проведения сеансов электросудорожной терапии, которая используется для лечения психозов и тяжелой формы эпилепсии. Суть этого метода в том, что в результате электрического импульса на некоторое время блокируется работа одного из полушарий головного мозга, в результате второе функционирует автономно. Наблюдения за больными привели Николаенко к выводу, что каждое полушарие использует свой язык, свою знаковую модель мира, и их сложно протекающий диалог определяет динамику познания. Так, в результате кровоизлияния в левом полушарии у композитора Виссариона Шибалина был паралич правой руки. Он плохо говорил и понимал речь. Была практически полностью нарушена способность к письму. Однако способность к творчеству композитор не утратил. И уже через 3,5 месяца после второго инсульта начал вновь сочинять музыку. Более того, Шибалин создал серию новых работ. Его пятую симфонию Дмитрий Шостакович оценил как блестящую творческую работу, наполненную высочайшими эмоциями, оптимистичную и полную жизни.